новостями часто вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Письмо деятелей культуры и спорта в защиту российской судебной системы и дело ЮКОСа. Боевые действия в Ливии. Ликвидация фонда, распределявшего в России помощь жертвам нацизма. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. 55 деятелей культуры и спорта выступили с обращением в защиту российской судебной системы, которая, по мнению подписавших документ, подвергается дискредитации после приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Подпись под письмом поставили, среди других, адвокат Анатолий Кучерен, олимпийский чемпион Владислав Третьяк, телеведущая Тина Канделаки, артисты цирка «Братья Запашные» и другие известные люди. Защита Ходорковского и Лебедева считает, что новое обращение, вышедшее из-под пера кремлевских чиновников, направлено против бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС». По мнению адвоката Юрия Шмидта, этот документ еще более дискредитирует судебную систему России. С подробностями Мумин Шакиров.
Аналогичное обращение появилось в 2005 году после первого судебного решения по делу ЮКОСа. Оно известно как «Скандальное письмо 50». Скандальное, потому что неизвестно, кто автор текста и кто оплатил рекламную площадь на страницах газеты «Известия», а также потому, что подписавшие документ лица спустя 5 лет один за одним стали отрицать свое участие в этом, как им показалось, сомнительном кремлевском проекте. Среди отказников балерина Анастасия Волочко, певец Александр Буйнов и спортсменка Ирина Роднина. И вот теперь письмо 55. В частности, в нем говорится: на фоне второго процесса по делу руководителей нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева общество оказалось втянуто в кампанию по дискредитации судебной системы. Широкая дискуссия об обеспечении независимости суда и судей превратилась усилиями некоторых общественных активистов в манипулирование общественным мнением и беспрецедентное давление на правосудие. Конечно. Цитаты. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поставила свою подпись под этим обращением.
Я не могу сказать вам по поводу Ходорковского, я не вникала в его дело, но я прекрасно понимаю, что такие капиталы, которые были у него, и еще плюс те возможности, которые он хотел потратить, эти капиталы на реализацию своих предвыборных амбиций, это не особо такая была честная игра. Его личность известна сейчас всему миру. Итак, если ему вынесли такой приговор, этот приговор имеет под собой почву.
Вам известно такое выражение, так называемое «басманное правосудие»? Слышали о нем?
Вы знаете, что я много чего слышу и много чего знаю. Я все время выезжала за рубеж, когда у меня была советская власть. Вот, и я выезжаю за рубеж и сейчас. И я видела и вижу, какое изменение происходит с Россией, когда русских вообще за людей не считали. А сейчас во многих аэропортах тележки с русскими надписями. И какие продавцы по-русски говорят, и какие отелях официанты говорят по-русски, и как уважают сейчас Россию. Поэтому я не думаю, что вот так вот нужно устраивать такие перебранки и так далее, и так далее. И в этом смысле я не верю в то, что люди могут вынести приговор, который не имеет под собой почвы.
Письмо 55 также подписал художник и музыкант Сергей Бугаев, «Африка». На вопрос, зачем он поставил свою подпись под обращением, Бугаев ответил следующее.
Все эти люди, которые подписались, хотя бы выскажут свое мнение на тему того, что они думают именно о влияние на судебную систему специфических таких акцентов, очень мощных, которые действительно заслуживают того, безусловно, но, тем не менее, играют крайне негативную роль для того диалога, который должен вестись в гораздо более широком диапазоне.
Скажите, а ваше отношение к процессу над Ходорковским и Лебедевым? Вы подвергаете сомнению второй приговор, который вызвал неоднозначную реакцию многих наблюдателей? Или вы считаете, что второй приговор, где Ходорковскому и Лебедеву дали еще 14 лет, вполне справедлив?
Вот слово «справедливость» в данном случае вообще к тем событиям, которые происходят на планете Земля, я бы не стал применять. В данном случае все это, безусловно, имеет многовекторные обстоятельства, если так можно выразиться. И, соответственно, без учета всех этих обстоятельств, я бы не стал вносить мнение, что я занимаю какую-то позицию по этому вопросу.
Письмо 55 опубликовано на портале Justice Journal. Сбор подписей, как указано на сайте, продолжается. Адресат документа не указан. Инициатором обращения, как и создания самого портала Justice Journal, стал глава общественного комитета за открытость правосудия Денис Дворников. Комитет был создан в конце 2010 года. Заявленная цель – реализация проектов по обеспечению общественного контроля в области правоприменения и деятельности судов. Адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Юрий Шмидт назвал письмо заказным и сравнил его с очередной попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.
Во-первых, конечно, этот текст написан с претензией на некую объективность, хотя, по большому счету, он явно направлен против Ходорковского. Поэтому я полагаю, что инициатором этого текста был не господин Дворников, что ли, кажется, да? И инициатор этого текста господин Сурков, который может завтра мигнуть любым глазом, и будет еще 50 таких писем, и в них будет по 550 подписей. Тем более, что я посмотрел на эти подписи особо таких значительных людей, из-за которых мы бы переживали, как переживали в связи с первым письмом. Вот я помню, что Михаил Борисович очень переживал, что там стоит подпись Лео Бакерия, стоит подпись Антона Овсеенко. Собственно, больше его, по большому счету, никто не волновал. Общий пафос письма, что не надо дискредитировать судебную систему, я разделяю. Но только вопрос заключается в том, что судебная система дискредитирует сама себя. И никакие выступления продвинутой части общественности в защиту Ходорковского и с критикой вынесенного приговора здесь абсолютно никакой роли не играют.
В создании комитета за открытость правосудия, из недр которого и всплыло это письмо, принимал участие президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что теперь об этом сожалеет.
Есть судебный департамент, с которым я дружу. На одном из заседаний председатель судебного департамента и его пресс-секретарь познакомили меня с молодым человеком, который назвался Денисом Дворниковым. Денис Дворников предложил создать некий комитет по защите правосудия. По большому счету речь шла о продолжении деятельности комиссии по открытости правосудия, которую я довольно долго возглавлял. Там шла речь о заведении вот этих интернет-порталов у каждого суда, о том, об их содержании, об их наполнении и так далее и тому подобное, приходилось с этим иметь дело. Дальше мы представили эту историю в публичном пространстве с небольшим количеством людей, но это все делал, соответственно, Денис, а я, как бы сказать, присматривался к тому, что мы делаем. Вот это практически, это письмо, это первое дело того комитета, который я попал, извиняюсь, как кур в ощип. Значит, ну, мне предстоит выяснять по этому поводу отношения, но это уже мои проблемы.
В день, когда было обнародовано письмо, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о том, что судебная система в России отягощена язвами, пороками и недостатками, и подчеркнул, что все граждане должны быть равны перед законом. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границе с Тунисом. Председательствующий на суде по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой предоставлена охрана. Решение принято из соображений безопасности. В Махачкале при обстреле автомобиля погиб сотрудник Федеральной налоговой службы. Сегодня 40 дней после теракта в московском аэропорту Домодедово. А в Москве на 82-м году жизни скончался генеральный конструктор ОКБ «Сухого» Михаил Симонов. Нападение на американских солдат в аэропорту города Франкфурт в Германии было выходкой одиночки, а не результатом действий организованной группы, считает следствие. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Троцкий в Америке», часть третья, «Ливийская нефть», история Муаммара Каддафи и Армандо Хаммера. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к центральной международной новости последних недель, за которой следит радио «Свобода» пристально. Это ситуация в Ливии, где продолжаются кровопролитные столкновения между сторонниками и противниками многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Столица страны Триполи сейчас живет в ожидании, что могут начаться протесты противников Каддафи, как это произошло в прошлую пятницу. Тогда, по свидетельству очевидцев, протесты были жестоко разогнаны сторонниками нынешнего режима. За событиями в Ливии следит Александра Вагнер.
Журналисты международных изданий, находящиеся в Триполи, сообщают, что им запретили покинуть гостиницу, по их мнению, чтобы они не смогли рассказать о протестах. Утром в пятницу сторонниками Каддафи повторно были нанесены удары с воздуха по позициям повстанцев в городе Аджабия, а также по городу Брега, крупному порту, где расположено и нефтеперерабатывающее предприятие. Между тем, Ливийский национальный совет призвал мировое сообщество вмешаться, сообщает BBC. В первую очередь, чтобы прекратить воздушные атаки войск, верных Муаммару Каддафи. Напомню, что Ливийский национальный совет не является временным правительством, а представляет интересы оппозиционных сил. Утром в пятницу этот совет распространил заявление, что оппозиция не собирается садиться с Муаммаром Каддафи за стол переговоров. Глава Ливийского национального совета, бывший министр внутренних дел Ливии Мустафа Абдель-Джалиль, заявил, что «мы пойдем на переговоры только в случае, если они будут касаться условий и даты ухода Муаммара Каддафи». Как отмечает находящийся в Ливии корреспондент BBC Кевин Коннелли, ни сторонникам, ни противникам Муаммара Каддафи, вероятно, не удастся в ближайшее время кардинально изменить ситуацию. Однако, по сообщению официальных властей Мали, из этой африканской страны в Ливию прибыли около 300 наемников, которые пополнят подразделения Муаммара Каддафи. Между тем, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен накануне заявил, что Североатлантический союз не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. За взвешенный подход при обсуждении планов иностранного вмешательства выступили и страны Запада, которые при этом осудили случаи нападения на гражданское население в Ливии. Выступая в четверг, президент США Барак Обама сказал:
«Тому, кто входит в ближайшее окружение Муаммара Каддафи, стоит задуматься над насилием, совершаемым против беззащитных граждан. Эти случаи будут расследованы, а виновные понесут ответственность. Эти люди заняты тем, что гадают, куда качнется маятник истории, но история против Муаммара Каддафи».
Также сообщается, что подконтрольные Каддафи войска начали блокировать границу Ливии с Тунисом. По информации ведомства ООН по делам беженцев, солдаты могут препятствовать людям, стремящимся покинуть Ливию, в пересечении границы. Представитель Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи Кристалина Георгиева сообщила после посещения ливийской границы, что Евросоюз выделит 30 миллионов евро для помощи беженцам. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы перейдем к обзору прессы. Его темами сегодня стали два события. В Пакистане сегодня похоронен министр по делам меньшинств Шабхаз Бхатти, убитый исламскими экстремистами в среду. Бхатти выступал за смягчение действующего в Пакистане закона о богохульстве. Ответственность за преступления взяли на себя пакистанские талибы. Еще одна тема обзора связана с Ливией. В Великобритании руководитель престижной лондонской школы экономики и политических наук Говард Дэвис объявил, что покидает пост из-за связи с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Об этих событиях в мире Малика Рахманова рассказывает в обзоре прессы.
Убийство Шабхаза Бхатти оценивается пакистанскими христианами как большая потеря, пишет британская газета The Guardian, так как он был одним из ярких защитников религиозных меньшинств в стране. В государстве, где по численности превалируют мусульмане, правительство слишком слабое для того, чтобы противостоять религиозным настроениям, отмечает издание. В деревне Хушпур, где доминирует число христиан, несколько сотен женщин вышли сегодня на митинг с черными флагами, призывая власти задержать и казнить бежавших преступников, убивших министра. Полиция, опасаясь нападения со стороны исламистских группировок, усилила меры безопасности в Исламабаде перед похоронной церемонией, которая пройдет недалеко от католической школы. В заключении издание напоминает, что после убийства губернатора Пенджаба Салмана Тасира многие исламские клерикалы аплодировали его убийце. Однако на этот раз реакция общества на убийство министра по делам меньшинств другая. Большинство религиозных деятелей утверждают, что убийство Бхати было в интересах США. Пакистанская англоязычная газета Daily Times в редакторской колонке рассуждает о внутриполитических спорах в Пакистане. Издание убеждено, что террористы в состоянии причинить вред стране, ликвидируя ненужных им людей. Цитата: «Сейчас не время обсуждать региональные споры. Настало время объединиться и искоренить угрозы, исходящие от террористов. Все провинции и федерации должны встать на одну сторону, поскольку террористы начали нападать на политиков. Наши чиновники должны, наконец, стать выше партизанской политики и понять всю серьезность ситуации. Террористы могут нанести вред, убивая политических лидеров, когда им угодно», пишет в заключении в редакторской колонке газеты «Daily Times». Другая громкая новость, на этот раз из Великобритании, будоражит журналистские умы. Руководитель престижной лондонской школы экономики и политических наук Говард Дэвис объявил, что покидает пост из-за связей с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Говард Дэвис подал в отставку, когда университет потребовал независимое расследование финансовых связей школы с Ливией, пишет газета The Times. Как заявил Дэвис, в распространенном в четверг заявлении он понимает, как пострадала репутация школы из-за связи с режимом Муаммаром Каддафи. Он отметил, что было ошибкой согласиться принять от организации, учрежденной семьей Каддафи, около 2,5 миллионов долларов, а также свой визит в Ливию для консультации Каддафи.
Думаю, репутация школы восстановится быстрее, если я возьму на себя ответственность за две свои ошибки, которые заключаются в том, что я посоветовал им сделать пожертвование и считал разумным принять эти деньги. И, думаю, я дал плохой совет.
Далее «Таймс» обращает внимание на финансирование школы семьей Каддафи, которое вызывает несколько вопросов по поводу диплома сына диктатора Саифа аль-Ислама Каддафи, а также по поводу контракта на сумму в 1 миллион фунтов стерлингов, который предусматривает подготовку специалистов для режима Каддафи. Сэр Говард уже извинился за то, что принял полтора миллиона фунтов стерлингов от сына Каддафи. Он заявил, что были риски, связанные с финансированием из источников, связанных с Ливией, и нужно было более взвешенно подходить к этому вопросу.
Я не должен был принимать предложение от британского правительства стать дипломатическим посланником по экономической части, так как это внесло неразбериху в ситуацию, связанную с моей должностью, прошлым опытом в финансовом секторе, а также моей ролью директора в лондонской школе экономики.
Совет учебного заведения объявил о намерении расследовать дело и проверить обоснованность присуждения лондонской школы сыну Каддафи ученой степени доктора философии в 2008 году. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Церемония вручения литературной премии Ивана Петровича Белкина прошла накануне в Государственном музее Пушкина в Москве. Премия вручается по итогам года за лучшую повесть. Имя лауреата 2010 года стало известно в четверг поздно вечером. На церемонии побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Премия Белкина, так коротко называют национальную литературную премию за лучшую повесть, вручается уже 10 лет. Жанр этот в русской литературе существует почти 10 веков, и, по словам автора и координатора премии Натальи Ивановой, по сей день находится в добром здравии.
Когда вышла книжка, которая называлась «Иван Петрович умер», мне немедленно, так как укол в сердце, я сразу вспомнила, конечно, Ивана Петровича Белкина и подумала, нет, он не умер. Во-первых, не умерли его повести, а во-вторых, помним мы все это, и значит, не дадим ему умереть. Отсюда родилась эта идея. Сначала нас поддерживало издательство «Эксмо», а потом после кризиса, или даже в момент кризиса, я обратилась в президентский центр Ельцина, и они нам помогают, они наши официальные партнеры, я им очень за это благодарна. Вот так мы живем. Но главное, что повесть – это возможность высказаться на достаточно сжатом пространстве. Повесть, она как пружина. Если роман подобен все-таки вот такой равнине, струящейся реке, то здесь скорее пружина. Это возможность на сжатом пространстве высказаться об очень серьезных проблемах.
В шорт-листе премии Белкина осталось всего 5 авторов. Члены жюри на самой церемонии признавались, что самым сложным оказался не выбор одного единственного лауреата, а определение 5 финалистов. Это только на первый взгляд кажется, что жанр повести не популярен. Авторов, которые любят и умеют в нем работать, достаточно, считает директор издательства «Время», член жюри премии Белкина этого года Алла Гладкова.
Но это во многом идет от книжной торговли, которая жаждет предоставить читателю покупаемую книгу. А мне очень нравится как раз повесть, потому что это хороший объем, в котором хорошо... Это, знаете, такая пьеса в прозе. И это страшно интересно читать всегда. Рассказ, он требует вообще предельного лаконизма. А повесть – это то, что дает возможность какой-то простор писателю выложить наболевшее. Я, честно говоря, даже была поражена, потому что я не представляла себе, что так много есть повестей, которые заслуживают пристального внимания. И отбирать шорт-лист было страшно тяжело. Сейчас вот как бы определить лауреата, это уже даже оказалось проще. Мне очень нравится, что писатели не избегают ни острой социальности, ни злободневности. И вместе с тем этой картины национальная. Мы живем, слава богу, в богатой державе, потому что она интернациональная страна, поэтому у нас котел народов, и это здорово, и это интересно. Именно поэтому такие яркие, необычные, разные вещи.
С Аллой Гладковой согласен еще один член жюри премии этого года, кинорежиссер Гарри Бардин, который отметил выбор авторами повестей тематической направленности.
Приятно удивило то, что много пишущих социально обеспокоенных людей. Вот это меня удивило, что это не просто, самоутверждение на литературной почве, а это попытка найти какие-то болевые точки в нашем сегодняшнем дне, поставить те проблемы и вопросы, которые нас мучают и мучают авторов. И это в разных стилях, в разных жанрах. Не все равнозначно, не все одинаково ровно, но достойно внимания. И меня это радует.
Во время вручения премии в зале царила необычайно камерная и семейная атмосфера. Были лауреаты прошлых лет, литературные критики и писатели. Журналист Ирина Ясина заметила, что эта премия выгодно отличается среди других искренностью и интеллигентностью.
Премия Белкина для меня, пожалуй, самая интеллигентная из существующих премий. И я очень рада, что она держит эту марку абсолютно безусловно, абсолютно классически. И это очень приятно, потому что то, что получает другие премии, вызывает у меня, мягко выражаясь, такое невкусовое омерзение. А вот по сути, мне очень неприятно. А с премией Белкина можно расслабиться. А можно расслабиться и поздравить себя с тем, что она есть.
В конце церемонии гости получили в подарок сборник «Новый Белкин», составленный из повестей писателей, которые входили в пятерку лучших, но не стали лауреатами премии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30, и это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границе с Тунисом. По информации ведомства ООН по делам беженцев, солдаты могут препятствовать людям, стремящимся покинуть Ливию в пересечении границы. Председательствующему на суде по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой предоставлена охрана. По сообщению суда, решение принято из соображений безопасности. В Махачкале при обстреле автомобиля погиб сотрудник Федеральной налоговой службы. Сегодня 40 дней после теракта в московском аэропорту Домодедово. В результате взрыва, совершенного смертником 24 января, погибли 37 человек, более 200 были ранены. В Барнауле по инициативе Союза общественных организаций Алтайского края прошел митинг против произвола и бездействия правоохранительных органов региона. Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников, обвиненный в организации массовых беспорядков в день президентских выборов, остался без защиты. По представлению Министерства юстиции, его адвокат Павел Сапелко исключен из числа членов Минской коллегии адвокатов. Нападение на американских солдат в аэропорту города Франкфурт в Германии было выходкой одиночки, а не результатом действия организованной группы, считает следствие. Об этом сообщил сегодня старший прокурор Райнер Грисбаум, ведущий расследование. В Багдаде и других городах Ирака сегодня проходят акции социального протеста. Участники митинга на центральной багдадской площади Тахрир выражают возмущение коррупцией государственного аппарата, безработицей и низким уровнем коммунальных услуг. На северо-западе Пакистана 9 человек погибли и более 30 были ранены сегодня в результате взрыва бомбы. Взрыв произошел в городе Наушера у местной мечети, где беднякам после пятничной молитвы раздавали пищу. Власти Австрии подтвердили сегодня факт задержания в Вене бывшего генерала боснийской армии Йована Дивяка. Арест произведен по международному ордеру, выданному Сербии. 73-летнего Дивяка обвиняют в военных преступлениях в ходе войны в Боснии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, радио «Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Полчаса назад прозвучал материал о новом письме 55, так называемом, в защиту российской судебной системы. Вот я вижу, что этот материал имеет продолжение, но уже в сети одна из подписантов, Тина Канделаки, обвинила корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова во взломе ее микроблога. Так я понимаю?
Да, действительно. Тина Канделаки, телеведущий, член Общественной палаты Российской Федерации, в своем личном блоге в ЖЖ сообщила о том, что журналист «Радио Свобода» Мумин Шакиров взломал ее микроблог на Твиттере. Это, конечно, не соответствует действительности, и именно этому посвящена последняя публикация на сайте «Радио Свобода», где мы подробно рассказываем о ситуации, которая сложилась об обещанном интервью Канделаки «Радио Свобода», которое она пообещала нашему корреспонденту, но потом отказалась от этого разговора. Итак, корреспондент «Радио Свобода» вступила в переписку с Тиной Канделаки с помощью СМС-сообщений. Фотография мобильного телефона нашего корреспондента представлена на сайте «Радио Свобода», и эти СМС-сообщения там хорошо видны. Итак, Мумин Шакиров пишет Тине Канделаки. «Тина, не могу до вас дозвониться. С уважением, Мумин Шакиров, «Радио Свобода». После чего он разговаривает с Тиной Канделаки по телефону, и она обещает после записи программы «Умницы и умники» дать интервью для «Радио Свобода», попросила перезвонить Мумина через полтора часа, что он и сделал. Но телефон не отвечал, и тогда он опять отправил ей СМС-сообщение. «Тина, вы не держите слово, а жаль». Ответ пришел через, чуть больше, чем через полчаса. Тина Канделаки ответила. «Я только освободилась и увидела СМС. Дала телефон своего пресс-секретаря и написала, она свяжет нас и организует интервью». Однако, когда Мумин Шакиров позвонил по этому телефону, видимо, это пресс-секретарь Тины Канделаки, некая Галина, объяснила, что Тина после съемок слишком устала, чтобы давать интервью «Радио Свобода». Тогда уже на следующий день, то есть сегодня, Мумин отправил Тине Канделаки последнюю СМС-ку. Вот, собственно говоря, и вся история. Каким образом эта переписка попала в Твиттер Тины Канделаки, можно только догадываться, поскольку она пользуется айфоном, а с владельцами айфона это бывает. Нажал не ту кнопку, и СМС-сообщения оказались в Твиттере. Но дальше больше. Канделаки не просто обвинила Мумина Шакирова в том, что он взломал ее Твиттер, но обвинила его в уголовном преступлении. А это уже такая вещь, с которой мы не можем оставлять без ответа. И сейчас юристы «Радио Свобода» внимательно изучают эту ситуацию и размышляют над ответными шагами, которые должны быть предприняты в связи с заявлениями Тины Канделаки. Я процитирую их дословно. Тина Канделаки пишет. «Хорошие методы работы у Мумина Шарипова, пишет она, между тем, как фамилия нашего корреспондента Шакиров, и «Радио Свобода». Вот так осуждает действия провластных организаций представитель независимой радиостанции, независимой, конечно, в кавычках, пошел еще дальше всеми ненавистной ликующей гопоты». Ну и так далее. Я обращаю ваше внимание на этот материал на сайте «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Российские граждане, пострадавшие в годы Второй мировой войны от нацистов, теперь не смогут получить компенсации и благотворительную помощь от правительства Германии и немецких частных организаций. Российское правительство закрыло фонд взаимопонимания и примирения, который занимался привлечением средств для этих целей. Власти посчитали, что организация выполнила свою работу и не обеспечили ей преемника. С подробностями Светлана Павлова.
1 марта начался процесс ликвидации федерального государственного учреждения «Фонд взаимопонимания и примирения». Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Владимир Путин. Таким образом, была закрыта единственная организация, являющаяся посредником в процессе выплат Германии компенсации гражданам России, которые пострадали от нацистских преследований в годы войны. Фонд был создан в 1993 году по инициативе Германии и зарегистрирован как федеральное государственное учреждение. В 2000 году Бундестаг принял закон, согласно которому выплата компенсации должна была осуществляться только через госбанки. После этого партнером фонда взаимопонимания и примирения стал немецкий фонд «Память, ответственность и будущее», который распределял выплаты из бюджета Германии. Чуть позже к программе присоединилась Австрия. Для выплат фонд открыл в России, на Украине и в Белоруссии программу «Место встречи. Диалог». Программа выплат действовала до 2006 года. Всего в ней участвовали 228 тысяч россиян, которые получили в общей сложности 380 миллионов евро. Несмотря на завершение основной программы выплат, фонд сумел привлечь средства других зарубежных организаций. О деятельности фонда после 2006 года в интервью «Радио Свобода» рассказал председатель его правления Сергей Тухачев.
После того, как крупные выплатные программы закончились, он занимался разного рода гуманитарными проектами в пользу бывших жертв, ну и вообще пожилых людей. Там из последних проектов, которые мы вели, это были выплаты бывшим советским военнопленным за счет средств, которые собирали контакты в Германии, выплаты бывшим узникам концлагерей и гетто за счет средств, которые собирал фонд Максимилиана Кольбе из Фрайбурга. А проект, программа фонда «Память, ответственность, будущее», создание места встречи, диалог. Там 30 проектов было в разных регионах России, общегуманитарного, общекультурного характера, там самого разного профиля. От поддержки музеев бывших узников до, так сказать, каких-то юридических консультаций для пожилых и компьютерных курсов для пожилых. Самый разный профиль.
А вот как Сергей Тухачев прокомментировал решение о закрытии фонда.
Правительство приняло решение, что фонд свои задачи выполнил, поэтому он больше не нужен. Эти программы должны продолжаться как-то по-другому. Обсуждалось, что программы должны быть переданы в Национальный благотворительный фонд, но, так сказать, каких-то официальных нормативных документов по этому поводу нет. Так сказать, хорошо, что решение принято, потому что мы с 2006 года просили правительство определиться, что фонд нужно либо финансировать, либо закрывать, поскольку, ну, последние, скажем, 9 месяцев сотрудники просто работали без зарплаты. Правительство те деньги, которые были обещаны в прошлом году, оно так и не выделило. Поэтому хорошо, что решение принято. Ну, а правильно оно или неправильно, никакого смысла обсуждать.
Сказал «Радио Свобода» председатель правления фонда взаимопонимания и примирения Сергей Тухачев. По данным немецкой неправительственной организации «Контакты», с которой сотрудничал фонд взаимопонимания и примирения, в списках ожидающих выплат остаются несколько тысяч человек. После ликвидации фонда они уже не смогут получить деньги. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры вернулись к теме «Художник и власть». Поводов к этому в последние несколько дней было сразу несколько. Поэта Всеволода Емелина собираются привлечь к уголовной ответственности за экстремизм и за его стихотворение.
На меня один гражданин прислал жалобу с просьбой привлечь меня к ответственности по 282 статье УК за один из моих текстов. Уже проведена экспертиза. От меня требовалось написать краткое, чисто формальное объяснение, где писал, когда писал. Дальше господин полицейский сказал, что пакет этих документов пойдет в прокуратуру на вопрос о возбуждении уголовного дела. До слез обидно, что есть же хорошие стихи у меня, а телегу написали на самое что ни на есть дерьмо. Ушел сушить сухари.
Недавно вышедшие на свободу активисты арт-группы «Война» были избиты, предположительно, сотрудниками милиции, сообщает в своем блоге Алексей Плуцер-Сарно.
3 марта в Санкт-Петербурге 7 сотрудников уголовного розыска напали на Олега Воротникова, Леонида Николаева и Наталью Сокол с Каспером. В 5 вечера, выйдя с пресс-конференции, активисты «Войны» заметили за собой слежку. 7 человек в штатском шли за нами. Кто-то из ребят захотел их сфотографировать, а эти люди с криками «Мы из угрозыска» набросились на «Войну» с кулаками. В результате избиения Олег Воротников получил несколько ушибов, Наталья Сокол – серьезную травму руки, а Леонид Николаев – травму головы.
И еще один факт. На днях стал известен приговор художнику Илье Трушевскому. Суд назначил ему 5 лет заключения за попытку изнасилования. И этот приговор большинство блогеров восприняли с удовлетворением. Пользователь Агавр удивляется, что он стал неожиданностью для части художественного сообщества.
На протяжении всего процесса художник и его друзья бесконечно подбадривали друг друга криками «Да ничего ему не будет!». По завершении процесса постоянная барышня художника выразила публично возмущение жестокостью приговора. Дело, мол, плевое, а дали аж 5 лет колонии. Люди сначала ведут себя черти как, а потом получают в суде по полной и дико изумляются. Мне даже кажется, что это поколенческое. Вот есть старшее поколение, которое знает, что есть уголовный кодекс, старается его не нарушать, знает, что за нарушение полагается наказание, по большей части неизбежное. Есть поколение, родившееся между поздними 60-ми и ранними 80-ми, которое хорошо знает уголовный кодекс, знает, что за нарушение полагается наказание, но что это наказание не то чтобы так уж неизбежно, это стоит вот таких денег и вот таких усилий, делается вот так-то и так-то, для этого надо, чтобы у тебя было то и это». Наконец, есть новое поколение, довольно многочисленное и дееспособное даже в юридическом смысле. Они не знают ничего о законах своей страны, кроме того, что исполнение их не обязательно. К господам полицейским они относятся с прелестной инфантильностью детсадовца, которого обещали в случае скверного поведения скормить милиционеру или дядьке с мешком. О суде представления имеются романтические, к реальности касательства не имеющие.
Оценка последствий недавних революций в арабском мире стала в последнее время постоянной темой англоязычной политической благосферы. Оптимизм, охвативший пользователей Фейсбука и Твиттера в начале февраля, к началу марта добрался и до серьезных аналитиков. Директор Ближневосточного форума, специалист по Ближнему Востоку Дэниел Пайпс, пишет на портале National Review.
Без настойчивого пессимизма карьеры в ближневосточных студиях не сделаешь, и я тоже преуспел как предсказатель конца света. Но после некоторых колебаний даже я готов провозгласить наступление новой эры, в которой арабские народы наконец повзрослеют. Пожалуй, самым приятным символом этого взросления стало то, что демонстранты в Египте сами убирали за собой площадь. Они сбросили с себя зависимость от государства, они превратились в граждан с чувством гражданской ответственности. Нам тоже пора отказаться от слепой привязанности и дурным предчувствием. То, что люди говорят на арабском или персидском, еще не делает их неспособными к демократии.
Израильский взгляд на вещи, напротив, никакого оптимизма не предполагает. Сотрудница Хаарец Эвелин Гордон пишет в блоге Commentary.
Демократия в арабских странах – единственная для Израиля надежда на долговременный мир. И если нынешние революции действительно приведут к демократии, израильтяне возрадуются. Но опыт подсказывает, что в этом регионе перемены могут быть только к худшему. По крайней мере, так обычно бывает. И на этот раз тоже ничего нельзя гарантировать.
Блогер британский «Телеграф» Правин Свами полагает, что судьба арабских революций во многом зависит от того, как поведет себя Запад.
В 1976 году основатель ОПЕК мрачно предупреждал страны-участницы: «Мы тонем в экскрементах дьявола. Если Запад не желает быть втянутым в ближневосточные конфликты, нам нужно положить конец нашей зависимости от ближневосточной нефти. К тому же прекращение бесконечного перетекания денег из наших бумажников в ближневосточные может способствовать установлению там основ стабильности и демократического порядка. Ведь за всеми этими переворотами стоит вовсе не Твиттер, за ними стоит нефть. Бахрейн и Ливия строили свое будущее путем выкачивания из-под земли неистощимого, на первый взгляд, денежного резервуара. Тунис, Египет и Йемен экспортировали в нефти государству недорогую, хорошо обученную рабочую силу. Вместо того, чтобы заниматься развитием промышленности и инфраструктуры, правители нефти государств пускали все доходы на создание системы раздачи должностей, которая обеспечивала их режимом прочность. Необходимости в экономических реформах они не видели, и щедрые подачки сделали граждан зависимыми от нефти долларов. Восстания на Ближнем Востоке обещают новое начало. Запад не может себе позволить не воспользоваться этим шансом.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко о главной новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В В столице Ливии Триполи сотни противников Муаммара Каддафи вышли на улицы, требуя отставки ливийского лидера. Сообщается, что силы безопасности применяют против демонстрантов слезоточивый газ. Неделю назад для разгона демонстрантов в Триполи власти использовали оружие. На востоке Ливии продолжаются столкновения между войсками и верными Каддафи и повстанцами. Сообщается, что по позициям повстанцев Каддафи вновь были нанесены авиаудары.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Суд защитили от Ходорковского. Новое письмо 50.
Комментарии экспертов.
Муаммар Каддафи и его союзники. Особые отношения ливийского режима.
Право автора.
Патриотизм. Любые фантазии. Виктор Шендерович о сайте Анны Чапман.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Государственная Дума России готовится рассмотреть во втором чтении законопроект о национальной платежной системе. Его нынешняя редакция фактически делает невозможным использование на территории страны пластиковых карт международных систем, таких как Visa или MasterCard. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
На следующей неделе в Государственной Думе России завершится сбор поправок к проекту закона о национальной платежной системе. Во втором чтении он должен быть рассмотрен до конца марта. Документ, как предполагают его авторы, установит правовые и организационные принципы системы безналичных расчетов, в том числе и с помощью пластиковых карт, а также, что для России станет новинкой, поставит под контроль регулирующих органов системы электронных платежей, пользующихся все большей популярностью среди населения страны. Эти нормы концептуально уже одобрены в первом чтении, что, по мнению депутата Государственной Думы, финансового омбудсмена Павла Медведева, является крайне важным.
Идеология первого чтения меня вполне устраивает и состоит в том, что параллельные банковским системам расчетов, вот такие системы расчетов, которые вы видите в интернете под названием X-Money, Y-деньги, эти параллельные системы расчета постепенно переводятся под крыло Центрального банка. То есть они попадают под обычный банковский надзор. Неконтролируемые расчеты очень опасны. Известно, например, что сейчас наркодилеры между собой рассчитываются как раз вот через такие системы, с одной стороны, а с другой стороны, над нашей страной висит топор ФАТФА. ФАТФА – это такая организация, которая борется с грязными деньгами, которая уже 3 года тому назад нам в довольно определенной форме сделала замечание и потребовала, чтобы мы эти параллельные системы либо ликвидировали, либо поставили под контроль. Итак, идеология первого чтения вполне приемлемая. Все расчеты должны проходить только через банковскую систему.
Тем не менее, насколько я знаю, у вас есть серьезные претензии к последней редакции законопроекта, в частности, к технологии проведения расчетов посредством электронных платежей, не обеспечивающих их прозрачность, а также к намерениям ужесточить контроль операций по банковским картам.
Готовится второе чтение. И те достоинства, которые я видел в первом чтении, уничтожаются, а недостатки усугубляются. В частности, общественность заметила, что появился риск сбоев в платежах с помощью для многих из нас привычных платежных карт. Действительно, в последнем тексте второго чтения есть, строго говоря, непонятная формулировка перенести обработку платежей по известным нам картам из-за границы в Россию. Здесь говорится о том, чтобы информация не уходила за границу России.
Иначе говоря, в случае вступления этой нормы в силу, ведущие международные платежные системы, имеющие процессинговые центры за границей России, просто не смогут обслуживать своих клиентов на ее территории. На ваш взгляд, насколько вероятен такой сценарий?
Я бы не связывал с этой формулировкой большие тревоги. Дело в том, что те организации, которые обеспечивают нам традиционные карточные расчеты, достаточно мощные, чтобы иметь возможность объяснить российскому руководству, что перенос места обработки данных – это опасный шаг. Можно по дороге потерять надежность. И сейчас вот в последнем тексте написано, что этот шаг переносится, по крайней мере, на 2 года. За 2 года, я думаю, эти компании о чем-то договорятся.
Вы предполагаете, что за эти два года международные платежные системы смогут договориться с властями страны? Но не получится ли так, что этот закон все-таки обяжет их в течение этого срока создать на территории России свои процессинговые центры?
Ну, я думаю, что авторы этой нормы именно так на ваш вопрос бы и ответили. Но я думаю, что эти два года будут использованы руководителями компаний для того, чтобы договориться внутри России. Проблема совсем не в том, в каком месте обрабатывается информация. Вот с тех пор, как человечество освоило электроны, место расположения обработки информации перестало быть локализуемым. Вот когда вы смотрите в свой компьютер и какую-то информацию там считываете, можете ли вы понять, где ее дом этой информации? Это понять невозможно. Если вы хотите, чтобы ваша информация была засекречена, так вы ее закодируете. Пусть она вокруг земного шара хоть 5 раз прокрутится. Это вам не страшно. Вам страшно, если что-то прочитают такое, что бы вы не хотели, чтобы прочитали.
Если говорить в целом, насколько принятие закона о национальной платежной системе в его нынешней редакции будет соответствовать первоначально заявленным целям?
Текст второго чтения просто пугающий. Например, он задним числом сделал так, что 28 февраля нашего президента ввели в заблуждение. Сказали, что с помощью универсальной электронной карты можно будет рассчитываться в транспорте. Вот этот закон в варианте второго чтения, это просто напрямую запрещает. Он запрещает быстрое списывание денег с электронного инструмента. Это меня тревожит значительно больше, чем судьба международных платежных систем.
Это был депутат Государственной Думы, член Национального банковского совета и финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». 5 марта исполняется 58 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Более половины россиян, по данным Левада-центра, уверены, что этот политический деятель сыграл скорее положительную роль в жизни страны. Отрицательную эту роль называют 30% опрошенных. Что заставляет людей так думать? Почему большинство отказывается признавать Сталина государственным преступником, несмотря на память о репрессиях? Об этом пойдет речь в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
«Как вы относитесь к Сталину?» – спросили социологи у россиян. «С восхищением» – отвечают 2% опрошенных, «с уважением» – 23%, «с симпатией» – 7%. Но преобладает все-таки безразличное отношение – 38%. Неприязнь и раздражение вызывает Сталин у 12% респондентов, страх у 7%, а у 5% – ненависть и отвращение. И все-таки половина опрошенных не согласны с тем, что Сталина следует считать государственным преступником. Данные Левада-центра комментирует Илья Утехин, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Я думаю, что все эти данные, они хорошо ложатся в картину того, что историческая память – это такой инструмент управления обществом. Мы должны отдавать себе отчет, что деидеологизация Сталина как фигуры, она связана с тем, что Сталин перестает ассоциироваться с коммунистической идеологией. Он отрывается от коммунистической идеологии, и, ну, собственно, что ассоциируется с ним прежде всего? Это, с одной стороны, война, с другой стороны, репрессии. И вот тут возникает очень такая противоречивая картина, потому что школьное и вузовское образование в целом не способствует глубокому знакомству с историей, да, не способствует глубоким трактовкам. А поверхностный патриотизм, для которого историческая память оказывается такой основой, поверхностный патриотизм автоматически дает импульс возвеличиванию Сталина, потому что конструкция типа «войну выиграл народ, а Сталин преступник, с именем которого шли на смерть», эта конструкция не годится для массового употребления. Ей неудобно пользоваться, в ней заключено внутреннее противоречие. Соответственно, вот эта вот ситуация, когда у нас есть и война выигранная, которая основа патриотизма, и репрессии с другой стороны, она требует каких-то более эффективных способов все это оформить. Потому что есть два образа. С одной стороны, тот образ, который сейчас, к сожалению, становится все более и более распространенным. Образ Сталина как эффективного менеджера, руководитель, который руководил негуманными методами, но зато он решил глобальные задачи, стоявшие перед страной. Да, вот тот образ, который наиболее распространен сегодня и который, в общем, навязывается и средствами массовой информации тоже. С другой стороны, у нас есть альтернативный образ, который был, скажем, в эпоху гласности. Это тиран, преступник, часть большевистской клики, которая подняла страну на дыбы и сильно прозвенела население. Вот колебания между двумя этими полюсами на самом деле требуют от нас решения более глобальных вопросов. Империя вообще это хорошо или нет? А человеческая жизнь и гуманистические ценности – это абсолютный ориентир? Или все-таки, ну, там со слезинкой ребенка можно как-нибудь обойтись? Если в какой-то момент в массовом сознании образ войны как катастрофического столкновения двух тираний, за которую заплатили народы, станет превалировать, тогда, может быть, образ Сталина, ну, начнет немножко движение в другую сторону, чем сейчас, да, от эффективного менеджера. Но, судя по всему, вот образ эффективного менеджера – он дальше и дальше будет распространяться в сознании нашего населения.
Какова тут в структуре отношения к Сталину роль средств массовой информации?
Я думаю, что это не только средства массовой информации, это, например, кино. Да, это такое поле для исторических реконструкций и конструирования памяти, собственно. Действительно, средства массовой информации оказывают большую роль, но у нас ведь в современной России оказывается, что средства массовой информации, они могут давать разный широкий спектр мнений, и люди в пробках слушают «Эхо Москвы», и некоторые люди там в интернете читают что-то или читают новую газету. У нас позволено высказывать разные мнения. Но то, что оказывается доступным большей части населения, и то, в чем большая часть населения испытывает потребность, в общем, такая вот идеология, которая транслируется сверху. Теми, кто хочет, опять же, историческую память, и в частности память о Сталине, использовать как инструмент управления обществом.
Социолог Илья Утехин в рубрике «Общественное мнение». Отношение к Сталину в обществе противоречиво, не одинаково в различных социальных группах. И все-таки, по данным Левада-центра, 58% россиян уверены, что те жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, ничем нельзя оправдать.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о 40 днях после теракта в Домодедове, об аресте бывшего боснийского генерала Вени по ордеру Сербии, о ситуации в Ливии, где продолжаются боевые столкновения, и о росте военной мощи Китая. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, есть угроза, что режим Каддафи не остановится перед нанесением удара по гражданству.
Мы установили некоторых лиц, несущих ответственность за действия сил безопасности.
Сверху никаких послаблений не придет, если мы хотим жить.
Комитет называет дело Гангадзе лакмусовой бумажкой для Януковича и его администрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.